Дорогие ребята, мы продолжаем чтение книги Инока Алексия «Искра Божия». Звучит следующая глава. Святитель Тихон Московский. Как и Филарета Московского, патриарха Тихона до принятия монашества звали Василием. Василий Иванович Белавин родился 19 января 1865 года в Торопецком уезде Псковской губернии. Многие из рода Белавиных были церковнослужителями. Как известно, священников часто перемещают из города в город, но семейство Белавиных издревле было прикреплено служить при Троицкой церкви погоста Борки Великолукского уезда. Прапрадед Петр, прапрадед Осип и матушка Прасковья, прапрадед Терентий и матушка Авдотья, дед Тимофей и матушка Екатерина. Василий Белавин знал своих прадедушек и прабабушек за много веков в глубину истории. Еще во времена Ивана Грозного предки будущего патриарха служили в Троицкой церкви дьячками. Белавины, как сообщает летопись, всегда отличались добродушием и усердием, миролюбивой жизнью и доброй нравственностью. Семьи у них были многодетными. Отец Василия, Иван Тимофеевич Белавин, был настоятелем Спасо-Преображенской церкви города Торопца, а также преподавателем в Торопецком духовном училище. Родословное древо Белавиных подтвердило вековую народную мудрость: «Яблочко от яблони недалеко падает». Как-то отцу Иоанну было откровение о его троих сыновьях. Ночью он проснулся от чудесного явления – разбудил своих сыновей и сказал: «Я сейчас видел свою покойную мать. Она предсказала мне скорую кончину. А затем, указывая на вас, добавила: этот будет горюном всю жизнь, этот умрет в молодости, а этот, указывая на Василия, станет великим». Все предсказания сбылись. Когда Василий стал патриархом всея Руси, во всех церквях России и даже за рубежом на иктиньях так его и поминали: великого господина и отца нашего святейшего патриарха Тихона. Быт семьи священника во многом был похож на быт крестьян. Та же работа по хозяйству, те же заботы о хлебе, дровах и скотинке. С малых лет Василий помогал отцу и трудился на земле. В общем, был знаком со всеми трудностями крестьянской жизни. С 9 лет мальчик начал посещать Торопецкое духовное училище, где обучали священной истории, церковному пению, русской грамматике, латинскому и греческому языкам, арифметике и церковному уставу. Окончив училище в 13 лет, Василий покидает отчий дом, чтобы продолжить учебу в Псковской духовной семинарии. Василий был высокого роста и ласкового характера, словно богатырь из Древней Руси. Никого он не обижал и не хвалился своим видом. Во всех его поступках проявлялись благородство, глубокая вера в Бога и желание следовать заповедям Божиим. Так он был воспитан с детства и не представлял себе, как можно жить иначе. Под простотой его поведения скрывалась вдумчивая, сосредоточенная духовная жизнь. Величие чистой души Василия невольно проявлялось в спокойствии и молчаливости. За свою скромность и приветливость он стал любимцем однокурсников. А за серьезность и строгую исполнительность в учебе ему дали прозвище «Архиерей». Василий отличался постоянными успехами в науках и всегдашней готовностью помочь товарищам. Он полюбил составлять сочинения на богословские темы. Из всех добродетелей чистота целомудрия была для Василия самой драгоценной. Девственная жизнь содействовала раскрытию всех его талантов и способностей в полную силу, чего не могли сделать те юноши, которые увлекались пороком. В годы проживания в Пскове Василий любил посещать Псково-Печерский монастырь. Там он видел жизнь святых подвижников и находил много утешения в беседах с ними. Благочестивая жизнь и наследственные таланты помогли Торопецкому юноше не только в числе лучших учеников закончить семинарию, но и в том же 1884 году поступить в Санкт-Петербургскую духовную академию, где, к своему удивлению, получил он от своих новых товарищей другое уважительное прозвище – «Патриарх». Как тогда в простом юноше, даже не монахе, однокурсники прозревали патриарха, одному Богу известно. Впоследствии, когда он стал первым в России патриархом после почти 200-летнего перерыва, его товарищи не раз вспоминали это пророческое прозвище. Василий Белавин с успехом прошел полный курс наук тогдашней академической программы. Это и церковная археология, и литургика, общая церковная история и церковное право, история Русской Православной Церкви и педагогика, древние и новые языки, история и разбор западных исповеданий. После окончания академии Василий вернулся в Псковскую семинарию, но уже как преподаватель. Он вел догматическое нравственное богословие, а также французский язык. Поселился он в деревянном домике возле древней церкви святителя Николая Соусохи. Там, в тиши и одиночестве, он много думал о том, по какому пути в жизни ему пойти, монашескому или семейному. Василий решил полностью посвятить свою жизнь служению церкви. Невестой его стала православная церковь, а детьми – ученики семинарии. 26-летний Василий Белавин стал готовиться к монашескому постригу. На его пострижение собрался чуть ли не весь город. Опасаясь, как бы пол не провалился, ведь семинарская церковь была на втором этаже, к потолкам в нижнем этаже специально поставили подпорки. Монашествующие подвели Василия Белавина к алтарю, закрыв его своими мантиями. По правилам, трижды в пути он пал на пол, на пороге храма, посредине и перед алтарем. Его в последний раз спросили, сможет ли он исполнить три высоких обета монаха – девственности, нестяжания и отречения от собственных идей и планов, и послушания духовным наставникам. «Да, но только с Божьей помощью», – трижды отвечал Василий. Новопостриженный инок получил имя Тихон в честь святителя Тихона Задонского. Наступила новая жизнь, с первого до последнего дня целиком отданная служению Святой Православной Церкви. Холм – древнерусский город, основанный в начале XIII века князем Даниилом Галицким, ныне город Хельм в Польше. В конце XIX века здесь соседствовали православные и униаты. Неспокойно было это соседство. Со стороны униатов то и дело возникали гонения на православных, их избивали и всячески притесняли. Сюда и приехал молодой епископ Тихон. Милый и обаятельный, он всюду был желанным гостем, оживлял любое собрание, в его обществе всем было весело, приятно, легко. В сане епископа он еще больше углубил и расширил свою связь с народом. Епископ Тихон понимал нужды своего разноплеменного края, и благодаря его опыту и дарованиям на Холмщине началось умиротворение народа. Многие униаты охотно переходили в лоно православной церкви, а римокатолики видели в нем архиерея, который объединял народ не строгими мерами, а зовом доброго сердца. Прихожане так сроднились со своим епископом, что когда до них дошла весть о том, что от него потребовалось новое архиерейское служение в далекой Северной Америке, по воспоминаниям очевидца, весь край пришел в смятение и обильно проливал слезы разлуки с любимым архипастрем. Прощание с владыкой сопровождалось трогательными картинами выражения народной любви. Храмы, где последний раз совершал богослужение Тихон, переполнялись плачущим народом. Длинными рядами, с подношениями проходили делегации от различных учреждений. Когда настал день отъезда, весь город вышел прощаться с ним. Люди всякого возраста, звания, состояния, положения покрыли высокий холм. Они были похожи не на блуждающих без пастыря овец, а на сплоченное стадо Христово, скорбевшее о разлуке со своим пастырем. Некоторые даже легли на рельсы, чтобы не дать возможности поезду отойти. Просьба начальствующих и сердечное обращение владыки отпустить его с миром на указанное ему Богом новое поле делания успокоили народ, и епископ Тихон отправился в Америку. Первым делом по приезде владыка Тихон совершил божественную литургию, затем возглавил крестный ход в часовню митрополита Иннокентия, в свое время много потрудившегося об утверждении православия в Америке. Тихон отслужил молебен святителю Иннокентию, затем все направились к памятнику столетия православия на Аляске. И здесь владыка помолился о всех прежде почивших ревнителях православия всей стране. За этот первый день Тихон сильно устал. Вечером пришли славить владыку дети. «Дети пели стройно и задушевно», — сказал утешенный владыка. Он раздал им крестики и расспрашивал их об учебе, как на экзаменах проверил их школьное познание. На утро следующего дня на байдаре, небольшой кожаной лодке, преосвященный Тихон отправился со священниками и туземцами по реке Квихпаку. Останавливаясь в каждом селе, встречавшимся на пути, владыка не брезговал посещать грязные и бедные жилища туземцев, учил их молиться и жить по-христиански, дарил иконки и серебряные крестики, служил молебны. Нередко в пути архипастыря сопровождали целые флотилии лодок. Жители Аляски, как дети, радовались приезду Алютухта и салютовали ему оружейными выстрелами. Болота и речушки зачастую оказывались мелки для лодки, и владыка наравне со спутниками нес груз на своих плечах, испытывал и голод, и холод, принимая невзгоды с радостью, и, несмотря ни на что, оставался бодрым и ласковым. Многое устроил на новом месте служения архиепископ Тихон. За 8 лет его управления в епархии учреждены были 2 викарства – Аляскинское и Бруклинское, организованы братство Нью-Йоркской церкви и Крестовоздвиженский союз взаимопомощи сестер, объединившие русских и вдохновившие их на святой труд укрепления православной церкви в Америке. Открыта духовная семинария в Миннеаполисе, основан Свято-Тихоновский монастырь в Пенсильвании, открыта духовная семинария в Кливленде и женский приют на Кадьяке, выстроен новый кафедральный Свято-Николаевский собор в Нью-Йорке, но вскоре епископа Тихона снова перевели в Россию, в Ярославль. 11 апреля 1907 года древний, дивный город Ярославль встречал своего нового архипастыря, архиепископа Ярославского и Ростовского Тихона. Вот Тихон, благодушный, улыбающийся, вышел из прибывшего поезда, и народ отдал архипастырю поклон. Ярославль, Ростов, Переяславль, Углич – города древнейшего, исконно русского края. Каждый из них – наша слава, культура, история. Город Ярославль богомольем взял. Бытует поговорка. И правда, издревле славились на Руси ярославские мастера. Повсюду золоченные главки церквей ласкают взор. Недаром ярославских иконописцев, каменщиков, плотников и штукатуров выписывали в далекие края. Их трудами возведены церкви даже в Москве и Петербурге. На протяжении 7 лет архиепископ Тихон руководил Ярославской епархиальной кафедрой. Главная его деятельность состояла в совершении богослужения. Верхом на лошади, пешком или на лодке, к чему уже привык владыка в Америке, он отправлялся в глухие села служить литургии, молебны, панихиды. Для России наступили тяжелые времена неверия, беззакония, презрения к семейной и государственной жизни. Стали повсеместными пьянство, лень, забота только о земных благах и воровство. Наконец к власти пришли безбожники, люди, не верующие в Бога и исполненные лютой ненависти ко всему святому. Тихон обращался к народу с увещеванием, но духовное расслабление не останавливалось. Люди продолжали забывать, что их тело тленно, а душа бессмертна. Участились церковные кражи, террористические акты стали повседневностью. Большая часть интеллигенции совершенно отошла от православия. В 1908 году владыка Тихон посетил отца Иоанна Кронштадтского. Это было незадолго до кончины уже больного батюшки. Оба они сели рядышком, побеседовали. Наконец батюшка встал и сказал: «Теперь, владыка, садитесь вы на мое место, а я пойду отдохну». И вышел. Тихон не посмел сесть на место отца Иоанна. Прошло несколько месяцев, и январским днем Тихон, добравшись на лошадях до Успенского женского скита, совершил заупокойную литургию по кончине устроителя скита, отца Иоанна Кронштадтского. «Теперь, владыка, садитесь вы на мое место, а я пойду отдохну», вспоминал Преосвященный Тихон слова прозорливого старца, не сознавая еще их смысла до конца. Ведь не может же он, архипастырь епархии, заменить того, кого почитала вся Россия».